Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю, пятую по Святой Пасхе Христовой, неделю Самарянина, я хочу провести беседу о любви. Дело в том, что мы приходим в церковь из мира, уже обработанный этим миром, нашим окружением, нашим воспитанием, наших родителей, и воспитателей, и учителей. И так далее. Есть уже такой возраст сознательный. И приносим с собой уже установившиеся, устоявшиеся какие-то понятия. По многим вот таким общеизвестным вопросам, терминам, словам, значениям и так далее. И когда мы открываем для себя новый мир, совершенно новый мир, духовный, божественный, который отражается и в Священном Писании, это и Слово Божие, не человеческое. Слово Божие через человеческий язык. Что мы невольно переносим накопленный опыт вот, своего понимания, понятия, на воспринимаемый новый материал божественный. И это служит нам очень такую плохую службу. Потому что мы не можем воспринять вот этот духовный божественный материал так, как он на самом деле есть. К сожалению, мы не можем принять его так, как он есть, чтобы он оказал сразу свое прямое благое воздействие на нас. А мы заменяем своими уже установившимися в нас понятиями те понятия, которые нам предлагает Слово Божие. И происходит такая подмена. Для нас она незаметна. Мы даже не задумываемся, что мы это делаем. Мы это делаем неосознанно, не понимая. В силу того, что и там употребляются одинаковые слова. И вот слово «любовь» является как раз таким словом, которое употребляется совершенно в разных человеческих сообществах, и в него кажутся совершенно разные значения, смысл. И то, что в миру мы привыкли применять это слово, слышать, как его применяют в отношении к чему угодно. «Люблю Родину», «люблю Отечество», «люблю партию там, какую-то», да, там. «Люблю футбол», там, «какой-то вид спорта», «люблю там, такого писателя там, читать», «люблю такую картину», «такого художника», ну и так далее. «Люблю погоду», «люблю природу», «люблю покушать», там. «Люблю рыбалку». То есть, и вот слушая вот такое применение этого слова, у нас сказать, что, оказывается, любить можно все подряд, и как бы ничего тут такого нет. И мы не понимаем, когда о какой любви говорит нам Господь. Он говорит это же слово, но совершенно в другом значении. И если это не раскрыть, если это не объяснить, то мы впадаем в опасность неправильно воспринять Слово Божие, значит, в лучшем случае для нас оставить его бесплодным. В худшем повредиться. Понести какую-то порчу, урон. Извращением того понимания, которое вкладывает Господь. И само слово это даже в Священном Писании употребляется тоже не в одном значении, а в разных значениях. И мы должны отделять, когда, в каком случае, если от лица Господа, он употребляет это слово. или апостолы, или другие люди, по отношению к чему? И о какой любви идет речь? То есть это очень серьезный труд, который требует внимательной жизни, благодатной помощи, смирения и так далее, чтобы правильно воспринять, в том числе и это слово, и все остальные слова, в истинном значении, тогда, когда они говорятся. И обращаясь к Евангелию, я прежде всего хочу напомнить хорошо известную, надеюсь, всем заповедь Господа, или две заповеди, он их говорит подряд, о любви, которая содержится у Евангелиста Матфея, у Луки, они немножко отличаются, у Луки добавлена одна вещь. Но вот в Евангелии от Матфея мы можем прочитать в 22 главе 37 стиха по 40, вот как Господь эту заповедь нам преподносит. В житейском контексте это был ответ на искушающий вопрос одного законника, который спросил, какая она больше заповедь в законе. Но нас это сейчас не интересует, кто задал вопрос. Важно, чтобы, отвечая ему, Господь ответил всем нам. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим. Вся есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот последнее, стих 40, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, это сказано как раз в отношении к законникам, фарисеям, да, к людям, уже устоявшимся в той вере, которая должна была принять Мессию. И, как бы подводя итог, говорит, что все, весь закон и все пророки, все, они в этой заповеди, в этих двух заповедях заключены. Она вся, эти две заповеди, все себя мешает. То есть, но они являются первой и наибольшей, вторая подобная ей. Если не первая, то вторая. Буквально в смысле вторая. Да? По значению, по высоте. И вот, взирая на эти слова Господа, сразу возникает первый вопрос. А почему Господь говорит нам вот так именно, а не как-то покороче и попроще? Например, почему-то там «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего». Вот две заповеди. Просто и ясно. То есть «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего возлюби». Все. Две заповеди. Значит, так нельзя было. Потому что если поставить вопрос, ответ так, сократить заповедь только до самого вот обозначения, что мы должны возлюбить, и все, в данном случае кого? Господа, Бога и ближнего, то и пойдет путаница. Как возлюбить? И Господь в дальнейшем слове показывает, что важно не только само обозначение любви, да, или указание на то, что вы должны приобрести любовь, достигать ее, достичь ее. А важно качество. Конкретное качество этой любви. То есть какой она должна быть согласно божественному указанию. Поэтому она написана с раскрытием. С раскрытием, о какой любви говорит Господь. В отношении к Господу Богу и в отношении к ближнему. И мы, когда читаем вообще где-то о любви, должны сразу для себя делать поиск. А вот сейчас говорится о любви, это в смысле вот этих заповедей? Или это какое-то другое значение? Потому что бывает, любовь называется и другой. И мы будем рассматривать любовь только через эти заповеди. Первое, что мы видим, слово Господа, возлюби. То есть Господь не говорит люби, а возлюби. Да? Что такое возлюби? Да? То есть это то, чего мы еще не имеем. Если было сказано люби, то есть ты уже готов, ты вот можешь это делать. А я сказал, достигни ее. То есть ты еще не обладатель этой любви. Но возлюби, то есть потрудись, да, и достигни. То есть уже само слово именно возлюби, а не люби, говорит о том, что это процесс. Какой-то процесс творческий, трудовой, трудный. Да, то есть это, надо это достичь. И в отношении Господа Бога, и в отношении ближнего. А вот качество любви говорится в последующих словах каждой из этих заповедей. Всем сердцем твоим, всей душею твоею и всем разумением твоим. Это в отношении Бога. И у Луки, евангелиста, добавлено и всей крепостью твоей. Поэтому берем в полном контексте четырехчастное качество, которое прописано по человеческому существу. Потому что человек имеет сердце, то есть дух, милым сердцем, душу, ум, способностью разуметь, мыслить, и тело. И крепость, да? Поэтому как бы по всем вот, частям человеческого существа и разложена эта заповедь. То есть мы должны любить Бога всецело от всего своего существа, от каждой его части. И всем, не частью части, а всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это требование Господа. Если мы так будем любить Господа, достигнем этого, то тогда мы выполним первую и наибольшую заповедь из всех Божьих заповедей. Нету заповедей ни по очередности, ни по высоте, ни по величине. Вот самая большая заповедь. Вторая подобная ей. Значит, она вторая в отношении к первой заповеди, но подобная ей, что она сразу же за ней следует, и одна, они связаны друг с другом. Возлюбить как самого себя. То есть вот здесь требуется только качество, как самого себя. И, соответственно, мы должны раскрыть понимание требуемого Богом качества в отношении любви Господа Бога и любви ближнего как самого себя. Чтобы понять, о какой любви идет речь, мы должны вспомнить слова апостола Павла, что любовь есть союз совершенства. И вот, читая эти две заповеди и видя в них слово «возлюби», то есть «любовь», да, мы должны понимать, что вот к этим заповедям приложимо понятие любви как союза совершенства. Никакое другое значение любви нельзя прикладывать к этим заповедям. В другом месте послание к Римлянам, апостол Павел показывает нам очень важную истину, как же появляется у человека любовь. потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть, любовь названа любовью Божией, потому что она к нам приходит от Бога. И она изливается в сердца наши Духом Святым. То есть, да? Третья ипостась Святой Троицы. Но не просто сказано Духом Святым, да? А данным нам. И вот это важное подчеркивание данным нам, говорит о том, что Дух Святой уже вселился и живет в нас. И только тогда любовь может излиться в сердце такого человека, духоносного человека. Поэтому, как минимум, для достижения любви, хотя бы ее начальной стадии, по требуемым Господом качествам, должно быть стяжание Духа Святого в человека, христианина, члена сердца. Без этого у человека нет никаких шансов исполнить эту заповедь. А если посмотреть внимательно на труды святых отцов, которые писали деятельные слова, подвижнические слова, которые отражали свой опыт, в том числе в достижении любви, то можно увидеть такое отношение к любви. Во-первых, они очень мало писали о любви, об этой, к Богу, не знаю, любви человека к Богу. Не потому, что это неважный предмет, а потому, что он настолько высокий и настолько еще от нас далекий, и настолько мы к нему не приготовлены, не готовы, не способны, что как бы не возникла нужда в таком в детальной проработке этого вопроса. А вот вопрос о нелюбви к Богу они раскрыли очень детально. И поэтому мы можем найти, например, у преподобного Исаака Сирина такое очень важное замечание и очень необычное для нас, как бы, для, вот впервые читающих. Я говорю своими словами, потому что не могу, нет цитаты под рукой, но можете поискать и убедиться, что по сути вот так, такое отношение. То есть смысл ответа, это Сирин отвечал какому-то написавшему брату, который в своем письме сказал, что он там любит Бога. И когда преподобный Исаак прочитал это, то он ему в очень резкой форме даже ответил, что ты не можешь так говорить. Ты не можешь Бога любить. Тогда брат, прося прощения, там все говорит, ну я имел в виду не то, что там я вот прямо сейчас вот люблю Бога, а то, что я люблю возлюбить Его. И преподобный отец говорит, не и это ты не можешь сказать. То есть получается у нас прямое требование заповедь любить Бога и указание опытных людей, которые этому делу как бы пытались освоить. И они говорят, даже в своей среде, преуспевшему монаху, отказавшись от мира ради того, чтобы достичь этого, да, говорят, что нет, ты ошибаешься, ты не достиг любви. И ты даже не можешь говорить, что ты возлюбил возлюбить, ибо и этого. Почему так сказано? Почему так жестко, как бы противопоставлено даже. Бог прямо требует любить. А все говорят, да, это хорошо. Никто, никто не может. Но это же высшая заповедь, это большая заповедь. Это первая заповедь. Как ты можешь ее иметь? Как ты можешь Бога любить? У нас неподготовленных богословски и духовно людей может возникнуть конфуз, смущение. Ну как же это я? Ну я вот люблю там маму, там, сына, дочку, там, мужа, жену, там, ну, каких-то людей, там, благодетелей своих. Почему я не могу любить так же самый Бог? Это что? Не может быть это отсутствие способности вообще любить? Нет, не сказано так. Есть еще заповедь «возлюби врага твоего». Да? Вот. Если бы люди были не способны, Господь бы и не давал бы таких заповедей, то это было что-то такое недостижимое, зачем давать? Поэтому, ну, это разные виды любви. И это слово нас путает. И мы, имея свой опыт любви, ну, свой какой-то маленький опыт любви с людьми, ближними нашими, да, прежде всего начиная с семьи, переносим этот опыт. И говорю, смотри, вот я же люблю, почему я не могу так же любить Бог, который еще лучше, чем там, мой родственник, там, что несомненно для меня важнее. Там, ну, как бы мы увеличим там какую-то гипотетическую степень, и все. И считаем, что мы Бога любим. Поэтому, чтобы не было этого путаницы, мы должны все вот внутри себя расставить все четко вот таким понимательным полочкам. Полочки понимания, да? Господь и святые отцы говорят о любви как союзе совершенства, а не какой другой любви. А вот любовь как чувство у человека может быть. И есть, и бывает, и проявляется. И по отношению ко многим. Не только существам, а и вещам. Наверное, да. Люблю это покушать, люблю это покушать. Вот. Но как можно применить любовь как совершенство к вещи или к существу, которое ниже человека? Неровно ему, так скажем. Никак. Союз совершенства может быть только между равными по природе или к Богу, да? Равными по каким, по какому-то параметру. Ну, к превосходящему всем остальному. Но все равно имеющим общее. Вот если взять, например, животных, да, вот кто домашнего ты содержит, да, там, кошечек, собачек, там, то люди говорят в обиходе, вот я люблю свою собачку, я люблю своего котика, там, и все такое. На самом деле, здесь слово «любовь» не в своем собственном значении применяется. Писание говорит, блажен и жестоты милует. То есть животных надо миловать. Заботиться, ухаживать, лечить, кормить и все, выгуливать. Но нельзя их любить. Потому что, то есть нельзя с ними устанавливать союз. А тем более совершенство. Мы не можем соединиться с животным. Нет такого. И поэтому, называя любить, мы имеем в виду предпочтение, расположение, сердечную привязанность, но не ту любовь, о которой говорит Господь. Не союз совершенства. И вот первым человеческим союзом в истории человечества был союз Адама и Евы, первых людей. И апостол Павел тоже нам доносит эту связь, говоря о союзе мужа и жены, муж залюбит свою жену, любит. Не сказано возлюби жену, уже любит. И брачный союз называется союзом, а не как иначе. Брачный союз. Значит, он должен быть основан на любви. Он и есть любовь, и есть союз. Поэтому брачная любовь создает брачный союз. И на этом основании, этом подобии, он переносит этот союз на любовь Христа и Церкви. Тут же. Говорит, впрочем, то есть, правильно себя великолепно. То есть по отношению любви Христа и Церкви, это тайна великая есть, но есть подобие любви мужа и жены. Поэтому настоящий брак между мужчиной и женщиной, он строится на союзе любви. Если любви нет, то и союза нет. А что есть? Беззаконный брак. Или не брак. То, что мы сегодня слыхали в беседе с самарянкой Господа нашего. Когда он сказал, позови мужа, он говорит, не имею мужа. Правильно ты сказал, что не имеешь мужа. Было пятеро мужей у тебя было. Он говорит, пятеро мужей было, и ни один из них не муж. То есть мужей было, которые не были мужьями. То есть она не заключила с ним любовный союз. Настоящий, да. А было просто партнерство какое-то. И надо брать по расчету, по партнерству, для решения каких-то проблем, там, политических, как мы знаем, там, браки эти все эти высокознатные, вот, экономических, там, всяких других там проблем. Вот, но это никакого отношения не имеет к брачному союзу, тому, который Бог заповедовал, основан на любви. И вот здесь мы можем посмотреть на семью уже в более широком составе. А как же дети от этого брачного союза? А вот дети вступают в союз недобровольно, не по любви к родителям. Они рождаются уже внутри этого союза. То есть для них это данность. Для него у меня вот такой имя, такой папа, имя такая мама. Все. Бог дал таких. Нет у меня никого другого. И уже его задача другая у ребенка. И отношения строятся у родителей с детьми на других основаниях. Там не заключается союз любви. Мама с сыном, или папа с дочкой, или там, или наоборот. А там работает закон иерархии. Потому что родители изначально поставлены в преимущественное, в начальственное положение над власть имущие над детьми. Соответственно, дети должны отвечать послушанием. Не любовью, а послушанием. И вот если они слушаются, это и есть их способ любви к родителям. А родители заботятся о них, воспитывают их. И это есть проявление их любви к детям. Но союз совершенства создать нельзя, потому что сами члены этого предполагаемого союза несовершенны. То есть дети, они растут. Все они меняются. Растут и меняются. А когда они вырастают, они уходят в свой союз, который создают уже. Поэтому и сказано, оставить человек отца и мать. Почему? Потому что они не были членами союза. Это не разрушение семьи. Вот когда муж уходит от жены или жена от мужа, это разрушение семьи. Разрушение брачного союза. Вот почему это грех страшный. И сказано, что пусть будет безбрачный, значит, либо действует. А ребенок, выросший, да, до возраста уже такого, хоть дочка, хоть сын, уходит из семьи И это не считается, что они разрушают эту семью. Они ее дополняют внуками. Как большую семью. Создают как бы большую семью, род создают, да? Они разрушают. А вот если союз разрушается, то это уже преступление. Против любви. Против божественного творения. Они же благочестивы. Поэтому и заповедь Божия для дочерей и сыновей, родителей своих, да? Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и будь долголетие на земле. Да? То есть заповедь о почитании. Потому что если нет союза, если есть неравенство, то важно уважение, почтение, а не любовь, которая в этом смысле, как союз, не может быть. А мы называем как раз вот это почтение, уважение, любовь можем называть. И заботу родителей тоже можно назвать любовью. Но понимая, что мы под этим любовью понимаем. Вот родительская любовь, она состоит из, вот, на этом говорим, забота, посвящение, воспитание, хранение и так далее. То, что родители обязаны делать. Да? Вот. А дети послушание, прилежание, почтение, уважение, помощь уже, когда появляются там способности, да? Вот, благодарность родителям за их труды, там, все по воспитанию, по взращиванию. Вот. Мы видим, как даже вот в семье, в нашей обычной, привычной, да, всем хорошо известных, вот мы все родились в этой семье, все имеем родителей, там, и детей многие имеют. И вот мы даже сразу видно, как вот неправильное понимание любви может привести к неправильным действиям. Поэтому внимаем Слово Божие и женихов. Почему Бог не требует любви детей к родителям, а только почитания? Понятно, потому что ее не может быть, как союза совершенства. То есть не может ребенок, растущий, соединиться в союзе со своей мамой или со своим отцом. Не создана они для этого союза. Не создана. Поэтому не может быть той любви. А любовь как снисходительная или как восхитительная, как почтительная, там, это может быть, да. Называть любовь то, вот это другое проявление, которое просто по благо расположенности сердца мы называем любовью. Вот сердце расположено, вот любовь, да. Расположение к этому человеку, я его люблю, ну, расположение сердца. Ну, желание блага, там, да. Вот. Но это не значит, что я с ним союз. Это просто мои отношения, мои чувства. Это не допутать чувство любви, естественно, человеку, да, с заповедью любви, вот о той, которую мы слышим из уст самого Господа. Если возвращаемся к этой заповеди, то нам нужно перейти к Евангелию от Иоанна, которая содержит в себе как раз все это учение непосредственно Господа о любви, которую Он открыл своим ученикам на Тайной вечере в канун своих страданий. Поэтому это очень важная беседа на Тайной вечере, и из нее мы можем увидеть, как Господь раскрывает вот ту любовь, о которой Он в заповеди своих требует. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Обратите внимание, уже не возлюбите, да? Да любите друг друга. То есть это заповедь требует немедленного исполнения. Друг друга – это ученики Христовы, то есть члены церкви. Члены церкви все равны. Не в иерархическом смысле там служения, ну, вот просто как. Член, да? Вот, несмотря на то, что они отличаются разными способностями, разными возможностями, но как члены одного тела, они все равны, все равно важны. То есть нельзя вот сказать, мне это не нужно, как это будет, там, глаз, уху, там, или, да, рука, ноги. Поэтому забота каждого члена идет о всем теле и всего тела о каждом члене. То есть это союз. Вот наше тело – это союз всех членов, всех его частей. Поэтому можно говорить о любви. Ей союз, а там можно говорить о той настоящей любви. Поэтому любите друг друга. Вы способны же к этому. Раз вы члены церкви, раз вы ученики, вы способны. Более того, здесь Господь показывает качество дальше. И ставит пример свою любовь. Какой любовь мы даже вот, любить уже друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. То есть возлюбил это уже прошедшее. То есть вы уже сделано. То есть Бог уже сделал это. И Он покажет свою любовь как образец, как пример. Так и вы да любите друг друга. Не достигаете, да, уже любите друг друга сейчас. И потом ставит эту любовь между собой признаком того, что это его ученики, что это его подлинные члены церкви, истинные христиане. Вот. То есть, по тому признаку знает, что ученики, если будете иметь любовь между собой, какую? Так как я уже любил вас. А какой любовью Господь возлюбил нас? Жертвенный, самоотверженный, служащий, да он умыл ноги ученикам своим. И сказал, это пример вам даю. Что мы называем, а у нас не так, мы служим друг другу. Потому что если человек так будет любить, то в ответ он будет получать такую же любовь от всех остальных. То есть получается, что вот этот дивный союз любви, да, то есть он работает удивительным образом. Чем больше ты себя истощаешь ради других, тем больше получаешь от них. Причем ты один, а членов церкви много. Поэтому ты как бы любишь их всех, а они каждый из них любит тебя. Получается, что действительно ты имеешь, как сказал Господь, вместе 100 домов там, да. Потому что если любовь, то дом любого твоего брата во Христе, человека, является твоим домом. То есть придешь, тебя сюда там пустят, сюда тебе дадут место, сюда тебя накормят, сюда тебе помогут. Точно так и ты, если кто-то придет тебе. То есть вот на этом основано, что как бы 100 домов. Не в смысле, что человек там приобрел 100 домов и там прячет их где-то других. Нет. Что он, не имея их как бы своей собственности, тем не менее, он всегда имеет для жизни. А это лучше, чем обузу собственности иметь. Недвижимости, которую надо следить, там, чтобы не разворовали, там, чтобы на нет. Потому что как бы их вроде и нет, а надо, оно есть всегда. Это через деятельную любовь мы выходим на уже такие житейские полезные для нас последствия. Дальше. Достижение любви имеет степени, ступени. Вот это возлюби его своего отзыва, это процесс. Значит, а процесс, значит, он имеет какие-то этапы. И сейчас мы увидим на примере слов Господа, он нам доносит. Все эти этапы, только их надо увидеть и обозначить. Иначе мы читаем все это, пропускаем, не обращаем внимания, не останавливаемся. То есть тут нужно взгляд духовного человека, который показал нам. Первая ступенька достижения любви как союза с Богом, да? Исполнение заповедей. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. В чем ошибка людей? Когда они читают это и ставят это как бы единственным условием. Или как бы вот только это есть. Ничего подобного. Это важно, как первая ступенька. Но есть и более высокие степени любви. И это Писание показывает нам. Потому что совершенно написано, заповеди не лежат, закон не лежит. Им не нужно говорить не укради, там, это, они не могут это сделать вообще уже по своему качеству. Поэтому им не нужно это предписывать. А для новоначальных нет другой возможности любить Бога, как только исполнять Его заповеди. Соблюдать. Именно соблюдать. Для того, чтобы заповеди соблюдать, что нужно? Нужно их знать, раз. Нужно внимательно их вести, два. Нужно иметь дар, достаточный дар рассуждения, чтобы понимать, когда, какая заповедь работает, какая заповедь преимущество имеет вот в этой конкретной сейчас ситуации. Это уже вопрос духовного развития. Мы идем путем заповедей и путем духовного развития. Поэтому пока мы не овладеем духовно, да, рассуждением, развлечением, мы не сможем уйти дальше в своей любви, дальше в своей заповеди. Мы так и будем всю жизнь пытаться исполнять заповеди. Они будут, эти исполнения будет, соблюдение заповедей исполнения будет у нас недостаточным, постоянно уклонения будут. И мы должны все время приносить покаяние. Покаяние. За то, что мы все время не точно, некачественно выполняем заповедь. Уже не говорю о том, что просто люди вообще не хотят ничего выполнять. Я уже об этом не говорю. Это те, кто хотят спасаться, вот, церковные люди, серьезные, все. Но при всем желании, при всем расположении, при всей ревности, человек не может сразу овладеть даже первой ступенькой. Вот что-то случилось, он даже не знает, какую заповедь сейчас исполнить. Не понимать, вроде так, а можно так. Или сказать, или промолчать, или обличить брата, или смириться и молчать в трубочку. Тряпочку, как говорят. Так. То есть непонятно человеку даже вот есть, ну ясно, понятно, там не укради, там еще как-то можно понять. А вот здесь, где вот такие отношения, когда, да, уже внутри между братьями, что по любви, как по любви поступить? Другая заповедь помогает. Если брат мой согрешит против тебя, пойди наедине, скажи ему. Выскажи ему это. И если он покается, да примирится, ты приобрел братство. То есть ты идешь не свою самость реализовывать, а идешь заповедь любви, доступной тебе. Деятельность любви. Ты идешь спасать брата. И вот сегодня сатана исключит, завтра тебя исключит, он пойдет тебя спасать. Это ступенька деятельной любви. когда мы делами своими, которым выправляем по заповедям Бога, мы сами не знаем, как Богу угодить. Бог нам помогает. Вот делай так, делай так, делай это, и делай его так. И если мы это соблюдаем и выполняем, то мы докажем свою любовь Господу Богу на первом этапе, на первой ступени, с которой дальше пойдет наше совершенствование. Но мы уже вступаем в союз. И здесь, прежде чем вступить дальше на ступеньку, мы должны уразуметь очень важное различие, как бы для членов церкви, братьев и сестер, которые как бы относятся к разным категориям. Оказывается, и со стороны Бога тоже нет вот такого одинакового подхода к людям. Это мы видим на примере Авраама и других существ. Да? То есть Бог избирательно действует в жизни. Это тайна. До конца она непонятная, ибо кто поймет ум Господень. Но по результатам мы видим, что Бог различает людей. Почему-то любимым учеником он избрал Иоанна Богослова. Потом Петра, брата Иоанна Слова. А потом уже еще, кроме Иуды Искариотского, из 12, да? Потом и так далее. И то есть даже среди 12 человек он уже различие его отношений было показано. И выделены на Иоанн Богослов. Но это не есть то, как у людей, там, такое понятие, любимчик, да, то есть, что человек уделяется по каким-то другим соображениям. У Бога нет такого. Он беспристрастен, совершенный дух. Поэтому мы должны просто знать, откуда берется у нас вообще знание о Боге, вера в Бога, вот с самого начала, да? И все, что дальше мы на этом строим, и воцерковление наше, откуда берется? От слуха. От проповеди. Вера от слуха. Да? Но когда говорю слово проповедь, непонятно. Проповедь это все равно, что произнесение каких-то важных, значимых предметов, вещей каких-то, да, произнесений каких-то. Но непонятно каких. То есть о чем проповедь? Так вот, проповедь, обращенная со стороны Христа через его апостол, имеет конкретное наименование. Благовествование, благая весть. И это мы читаем в Писании, то есть в Деянии апостолов. Или по-гречески Евангелие. Вот Евангелие, да, мы называем Евангелием книгу называем, да? Почему она Евангелие называется? Это перевести на русский язык благая весть или благовествование. Вот, поэтому там от Луки святого благовествования чтения. Можно говорить так спокойно. Потому что это истина. Так. И мы подчеркиваем этим названием, что в этой книге Нового Завета, да, четыре Евангелия, вот, заключена благая весть. Бога людям. Потому что люди сами никогда не разобрались бы в бытии. Поэтому все истинное ведение и всякое благо дается, даруется, спускается от Бога. И вот Господь дарует людям благую весть, подготавливая, да, сначала всех пророков, затем подготовил апостолов, создал церковь, посылает их на проповедь, какое благовествование. Но еще кроме благовествования существует другое воздействие и дар Божий. Откровение. Это тоже относится к благовествованию, но выделено отдельно, потому что оно не для всех сообщается, а для избранных Богом людей. Вот благовествование для званных, а званы почти все. Люди званые. То есть кому обращено благовествование, это как предложение. Вот мы тебе говорим благовествие. Бог вот так и так, так и так, так и так. Вот. И уже от реакции зависит, принят он благовествование или не принят. А откровение дать уже тому, кто уже благовествование принял, кто Христа уже принял, кто принял веру в Него, в Его имя, да, вошел в церковь, и еще явил такое качество, что Бог решил ему сделать откровение о других возвышенных предметах, которых не имеют люди, получившие благовествование. То есть благовествование несет в себе основные сведения, дар видения, да, касающиеся спасения человека. А спасение человека состоит в расторжении общения с демонами, да, исцеление своих страстей и в примирении с Богом. А вот откровение уже усовершенствует дальше человека. Оно ведет его от примирения с Богом к содружению с Богом. И к установлению своего совершенства, то есть к любви. Вот для благовествования любовь является любящий меня, заповеди мои соблюдает. То есть любящий Христа, соблюдает заповеди. То есть соблюдение заповеди является достаточным проявлением любви для людей, принявших своим сердцем, всем сердцем благовествование. И дальше Господь добавляет: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот. Но это уже говорится о Духе Святом, которым и любовь будет извиваться в сердца достигших этого Духа Вселения. То есть Бога Вселения через Вселение Духа Святого. Поэтому он говорит, что о своем уходе, к Отцу возвращения, да, но что мы не остаемся сиротами, что он пошлет взамен Духа Святаго, соответственно, и любовь, мы знаем, Божья будет изливаться этим Духом Святым у того, кто его в себя примет, кто, в ком он поселится и будет пребывать. Дальше Господь повторяет и развивает эту мысль: кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Повторяется, кто имеет заповеди мои. Как это иметь заповеди? То есть это знать их и понимать. И все время держать как в активном состоянии себя, да, как вот манера его срабатывает, да, вот раз нужен, а мы знаем, какая заповедь, а мы знаем. Вот. И соблюдает их, да, то есть имея под рукой, знает, какие у него, да, под рукой, ну, когда человек автомобиль водит, он знает, что у него под рукой, там, руль, какие педали, какой рычаг, какая кнопка, вот, можно уподобить заповеди, вот они, как бы вот вся, все, что вот нужно для благополучного и полезного вождения транспортного средства, оно все находится в ручной достижимости водителя. Он может оперировать этими всеми частями прибора, чтобы совершать вот это действие, да, движение. Так и здесь. Надо их иметь. Вот. Понимать, знать, что где какая кнопка, к чему относится, какой рычаг, куда, когда включать, когда выключать, когда что нажимать, когда отпускать педаль. Да? То есть это уже искусство познания. Ну и соблюдает их. Опять слово соблюдает, да? То есть внимательно следит за всей последовательностью изменяющейся обстановкой. Вот вы видите, у него все меняется обстановка. кто когда встречная машина едет, то кто-то впереди притормозил, то сзади там что-то такое. Он следит просто вот за всем. Он не может там думать только о рычагах, кнопках, педалях, там, смотреть только на руль. Сразу же ударится куда-то. Да? То есть он должен, помимо того, что он должен умело оперировать всем тем, что водитель оперирует, он должен внимательно наблюдать за происходящим вокруг, и даже слушать автомобиль, и слушать улицу. Какие звуки там, что иногда через звуки информация. То есть, вот это соблюдать, это значит, как вот наблюдать, соблюдать. Да? То есть это быть внимательным к имеющимся заповедям, чтобы их пускать в ход вовремя. То есть это живой процесс, а не какой-то механический там последовательный. Это живой процесс и творческий процесс. Потому что они могут быть совершенно все время в неожиданной комбинации возникать. Которые... И мы должны реагировать правильно, полезно, да, всегда. Поэтому соблюдение. То есть вот только при таком владении заповедей принимать на жизни. Господь признает, тот любит меня уже. Но еще не слишком совершенство, но уже первый шагом к этому союзу. Любит меня, стремится к союзу со мной, можно сказать вот здесь. А кто любит меня, кто стремится к союзу со мной, тот ответ с той стороны союза, да, союз не может быть односторонним, тот возлюблен будет. То есть еще не наступило это, потому что ступенька еще первая, еще не прошли путь. А вот дальше, вот возлюблен будет отцом моим, то есть ответ будет от отца. И я возлюблю его, то есть каждый шаг, вот, получается, он еще нас не любит? Да, не любит. А кто сказал, что Бог любит? Он говорит, я не люблю. А еще только возлюблю его, каждый человек любит, значит, и явлюсь ему сам. Это уже особое действие милости Божией. То есть вершина любви человеку со стороны Бога является Богоявление. Личное. Персональное. Богоявление. И человек, который пошел путем любви к Богу, да, он обязательно, непременно должен эту встречу иметь. Получить ее, как дар Божий. Если Господь является, он и свидетельствует, что он любит этого человека. А так... У нас сложное представление сложилось. Вот Бог всех людей любит. Какой любовью любит? Жалостью, состраданием, милостью, но не вот той любовью, как... Но не хочет вступать со всеми своим совершенством. Он не хочет вступать со своим совершенством с Лениным, со Сталиным, с Гитлером, там, с маньяком, со злодеем. Не хочет. Да. С явными грешниками. Он не хочет вступать с ними в союз. Пока лишь они не очистятся. Не изменится, да? Вот был колдун, он с ним не ступал в союз. Киприан. Когда он покаялся, стал епископом, а потом еще священником, тогда он стал с ним его другом, и он вступил с ним в союз, в любви. Поэтому сказано, Бог праведных любит, а грешных милует. То есть любовь Бога к людям разделяется на милостивую, снисходительную и на любовь совершенную, если союз совершенства, да, как он любил Бог свою мать, я на много слова, там, вопрос. Вот, то есть это разная любовь. Не надо их путать. Четко понимать, о какой любви, когда идет речь. Поэтому, а эти просто милуют, жалеют, терпят. Даже такая вещь, как бы степень любви, долготерпение. Вот ну терпит, потом уже убрал бы, да вот потерплю еще. То есть уже крайне, уже не то, что там милует, а уже просто терпит, дотерпливает. Человек решит, решит, и никого нет. И потом кончается это терпение, и вот последняя как бы форма любви, долготерпение, кончается, и человек идет туда, куда он выбрал. Как бы Бог отпускает, как Иуда, да, серьезно, отпускает руки, говорит, ну ладно, хочешь, может, ну вешайся уже, раз так. Я уже три раза тебя на ветку наебал, сколько можно. Вот, Бог проявлял благотерпение. В этом смысле Это тоже любовь. Но не надо ее путать. Другой любовь, да? Дальше уже продолжает. Вопрос на Иуды Искариотского. Что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. То есть, когда на первый взгляд кажется, что как бы идет повторение. Тоже как бы опять повторяет то же самое. На самом деле, обратите внимание на изменения. Какие изменения? Тут сказано, кто имеет заповеди, мы соблюдаем их, тот любит меня. Тут сказано, кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Я поставлю в обратном порядке. Но поставлю что? Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, а не заповеди. Значит, мы видим, произошло качественное изменение в движении на вторую ступеньку. Человек становится на вторую ступеньку в достижении любви как следующего совершенства. В чем же разница между исполнением соблюдения заповедей и соблюдением слова Иисуса Христа? Разница в том, что заповеди человек получает из Писания или от церкви устно, да, которая передает Писание и слова Господа через предание, да, вот, заповеди Господни. И человек Бога не видит до этого. Он просто верит ему и получает заповеди, и он должен исполнять, как бы вот по вере. А затем, когда он является ему сам и свидетельствует своей любви, то человек уже не нуждается в подробном, в конкретном прописывании как бы божественных вот, пожеланий в форме заповеди конкретно, да? Там, не делай то-то или делай то-то. Вот. Он переходит на новое качество отношения с Богом, как уже приближенный к Богу, на общение посредством слова. И это все можно увидеть в Иисусовой молитве. Вот этот качественный скачок происходит, все, что вы рассказываете, все относится к Иисусовой молитве. То есть все это отслеживается и происходит во время моления Иисуса. И мы сейчас увидим, как все вообще учение любви сводится к именам Божьим. Мы это все увидим. Это очень важное, великое откровение Божие. Вот слово. То есть для людей, находящихся на второй ступеньке, уже как бы не обязательно им вот эти заповеди повторять для себя лично. Для кого-то другого, для себя нет. Они уже научились слышать Господа и слушаться Его. И поэтому могут водиться непосредственно Богом. То есть они переходят на послушание Богу. И этим освобождаются от исполнения писанных заповедей. Потому что понять, что Бог их плохому не научит. Но послушание Богу уже более точное, более качественное, конечно, как бы жительство человека, чем вот по каким-то вот зарубкам. Заповедями, да. Даже вот заповедь, но зарубка такая, конкретно. Вот так и. Потому что, а что между ними делать? То есть, и как бы человек вот оп, промахнулся, а вернулся опять туда, и опять. То есть очень сложно такая тут урывками жизнь идет. Заповедь в заповеди, заповедь. То есть, а здесь какая-то плавная вещь. То есть он уже, да, Господи, понял. И говорятся более тонкие вещи, которые невозможно все прописать, потому что если все это писать, книги не хватило бы. Да? И ты запомни, как можно 1000 заповедей, 10 000 заповедей, 100 000 заповедей. Кто запомнит их? Поэтому их немного. Их там несколько сотен. Это еще как-то можно. Но 1000 уже никто не запомнит. А здесь нет ничего помнить. Ты говоришь, делай так, и делай так. Ну, сотник, да? Привел пример. Ну, Господи, ну как, я имею с собой воина, там, слух. Говорю, он идет и делает. Он же не имеет заповедь, так вот так, первым шагом надо сотнику там подать чай. Это была писанная заповедь. А он говорит, сделай мне сегодня кофе. Тащу мне кофе, заповедь, заповедь, кофе, чай, и выбираю, что будет он дать ему. Да? Невозможно по заповеди вот, угодить своему хозяину. А что изволите? А, сегодня я кипяточку попью. Ну, понял. Просто кипяточку попью. То есть, вот так и с Богом человек уже приближается, называется, и начинает водительствоваться Словом Божьим. И соблюдать и уже не конкретное прописание что-то, а соблюдать вот это вот. То, что постоянно спускается этому человеку. И тогда отец мой возлюбит его, и мы, уже мы, отец с сыном, да, придет к нему и обитель ему сотворит. Вот в чем разница. Здесь я явлюсь ему сам, это и в смысле, что я ему сам, и в смысле, что один, без отца. Да. Здесь уже выше. Здесь мы вдвоем придем. А Дух Святой уже в нем есть. Получается, как бы, вся Троица собирается. А когда вся Троица собирается, а это что-то? Троица есть, Союз Совершенства, это и есть. Бог есть любовь. Почему? Потому что Он в трех лицах. Любовь может быть только союзом между кем-то. Вот, вот видимо, вот понять. Некоторые еретические, мы там, да, исповедуют некоторые, даже религии авраамические, да. А они не понимают, почему Бог у нас троится. Вот православный, да? В церкви Христов. Почему Бог не на троице, а не как это, трех лицах, да? Единый Бог, но в трех лицах. Потому что если бы, как они говорят, Бог это и был персонаж, одно лицо, то он ну, некогда, как он мог, что сам себя любит, самолюбие. Вот. То есть это уже такой нарциссизм, такое самолюбование. Да? А здесь он любит. Отец любит Сына, и Духа Святого, Дух Святой любит Отца, и Сына, Сын любит Духа Святого, Отца и Духа Святого. То есть, поэтому можно говорить, Бог есть любовь, что Он Троица. А больше никак нельзя говорить о любви. Любовь – это союз. А это самый идеальный союз, какой может быть. Самый гармоничный, самый возвышенный, самый божественный. Поэтому этот союз опускается человеку, приходит и во свидетельство избранства человека, его богоугодности, создается обитель. Для кого? Для Пресвятой Троицы. И человек становится из духоносного богоносным. Он из полноты божества. И что, казалось бы, может быть выше? А это только вторая ступенька. В любви. Ой, мама. Вот это да. Такая высота, а еще от любви не приблизились. То есть Бог нам приблизился, уже обитель создал, а мы его еще не любим. Мы все еще должны на послушание быть. А кто на послушание, тот кто? Раб, слуга, но не друг. Другом не повелевает. Друга вот попросить. Обмениваться об одолжении. Но никак не повелевает. Пошел куда сделал туда. Так не да. А слугой повелевает, рабом повелевает. Поэтому на этапе исполнения соблюдения заповедей и на этапе послушания Богу через Слово люди находятся еще в рабстве. Богу, освободившись от рабства дьяволу. Они уже примиряются с Богом. Но не содружаются еще. Сейчас мы увидим, почему. И тут Господь переходит и выставляет о нелюбящих Его. Не любящий меня, не соблюдай слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть вое, но послав меня отца. В данном случае он уже берет собирательно. То есть и слово послушание, и заповедь, которая словом написана. Поэтому вполне можно говорить и в том случае, что не соблюдает слово моих. То есть не любящий меня, не соблюдает слово моих, то есть совсем не любящий меня. Да? А слово же, которое вы слышите, не есть мое, но послав меня отца. То есть оно божественное. И здесь мы переходим на очень важный момент понимания воздействия божественного слова на человека. Это тоже надо упустить. Надо это принять в себя, всю сокровищность духа, и закрепить в себе это. Это очень важное понимание тоже. Значит, вера от слуха, уже слово Божие, да, в виде благовествования, благовестия, воздействует на человека так, что в нем зарождается вера. То есть человек под воздействием слова Божьего меняет свое качество, меняет свое отношение к окружающему миру, к себе. И делает выбор в пользу благовестия, точнее того, о ком благовествуется. А благовесть дает у нас весть об Иисусе Христе как спасителе, искупителе, избавителе и дарователи нам мира, жизни, пути, блаженства, вечной жизни. Царство Своего. Да? То есть вот об этом благая весть. И концентрация идет на избавление от смерти. То есть благая весть, прежде всего, разрушает у нас страх смерти. Вот тот тупик, бессмыслица смерти. Вот. Поэтому она могла пойти только после воскресения Иисуса Христа. Вы посмотрите внимательно, что произошло после смерти Иисуса Христа на кресте. По реакции всех его учеников, знающих его, расположенных людей, да, произошла катастрофа. Катастрофа и крушение всех их надежд. И это видно, как в беседе Луки и Клеопы, когда они шли в Эммаус, и Господь неузнаваемо с ним. Представляешь, как путники, они с ним, а мы то надеялись. То есть пришло полное разорвание, апатия, депрессия, как сейчас говорят, уныние, смущение, недоумение и ужас, что мы-то все в это вложили, да, все. Как вот мы все, а что сейчас стало? Все, ложись, всю жизнь свою. Засветились перед всеми, как твои ученики. И сейчас мы враги, нас ищут, они прячутся за замками, все, и когда боятся, что-то там сейчас ворвется, их там все. Уже нет учителя, а они беззащитные. И их потащат сейчас там, казнят и так далее. То есть, и главное, что это все бессмысленно. Просто убьют, как врагов там, веры на и все. И поэтому вот такое крушение, казалось бы, да. И тут раз Господь третий день воскрес, и все восстановилось намного лучше, чем можно было предполагать. И тогда благая весть получила вот эту силу воскресения, силу победы Христа. То есть он не тем, что мы это видим, что не умер, а тем, что умер и победил смерть, воскрес. И даровал нам свободу от смерти, свободу от тления, свободу от сатаны и его бесов, свободу от ада, свободу от греха, которым мы пронизаны все, растворены, поражены, да? Он дарит нам свободу, исцеление, очищение. И все это в благой вести. И само слышание этой вести уже для нас благо великое. Потому что оно не просто так вот, как ну, познание там чего-то там, ну где-то кто-то как-то там что-то есть. А оно прямо воздействует на нас, и мы меняемся, и мы становимся последователями Его, идем в Его церковь, меняем свою жизнь и хотим жить только ее ради Него, только с Ним и стремиться только к Нему. Точно так же воздействует и слова Евангелия, благовествования, и слова откровения, то есть Господь кому дает откровение. То есть они воздействуют на человека, они меняют его. И поэтому Господь так говорит о своем слове. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но поставшее мне Отца. То есть, а раз оно от пославшего Отца, то есть от Божества, то есть он ссылается на случай на авторитет высшего Божества, то оно обязательно должно с вами, с людьми, сделать преображение, качественное изменение. Дальше. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Опять речь идет о союзе. В данном случае Господь раскрывает опять часть со стороны Бога. Он говорит нам, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Он показывает качество своей любви. Что она находится на таком высочайшем уровне. То есть он сравнивает любовь его вечную, любовь вечного Отца к нему самому, как вечному Сыну, Слову. И говорит, вот такой любовью я вас люблю. А это о чем говорит? Разве может Господь любить что-то неравное? Ну, совсем неравное. Нет. Поэтому, создавая человека, он создает его по образу и подобию. Они, то есть вся Троица, создадим человека по образу и подобию своему, да, то есть подготавливая возможность дальнейшего союза. И с своей стороны, умаляя себя до того, что становится человеком совершенным, кроме греха. А это уже прямо выравнивание для общения и вступления в союз с Богом через его ипостась, воплотившись. Потому что мы уже как люди сидим, можно Господу поговорить как человеку. И любить его можно как человека. И как Бога одновременно. Поэтому уже не говори там, да, там возлюбите ему, это с нашей стороны требуется возлюбить. А с этой стороны прибудьте в любви моей. То есть мы должны со своей стороны свою любовь, да, то есть союз это добавить, а Господь свою уже, да, уже показал, какая она. И говорит, прибудьте мне. То есть наша задача не только достигать, развивать себе, да, достигать вот этой любви, которую, чтобы мы могли от всего сердца, от всего там, разумения, да, от всей души, от всей крепости. А и пребывать еще в той любви, которую Бог на нас изливает. То есть, с той стороны, трудиться на стяжание любви, а уже имеющуюся любовь Божию, да, ценить, дорожить и пребывать в ней. Тут ничего делать не надо с ней. Ее не надо искать, ее не надо за ней бегать не надо, ее не надо добывать. Ее надо пребывать. Вот, да, вот я вот нырнул и плаваешь. Все. Что надо делать? Вот в воде находишься, все. Пребываешь. Теплое море, ты плаваешь, тебе приятно пребывать. Так и мы. Все. Вот если уже эта любовь нас достигла, это не наша заслуга. Это его милость. И мы ее не должны пребывать. Все. А что значит пребывать? Почему? Это значит, можно из нее выйти. Потерять можно. Сделав нечто такое оскорбительное, что Бог отнимет, отойдет это, да? Вот поэтому пребывать, это значит следить, чтобы ничего такого не сделать, чтобы оскорбить Бога, оскорбить Его любовь, чтобы Он не лишил этого блаженства, потому что это уже блаженство, пребывать в любви Божьей. И дальше он говорит очень важную, интересную вещь, которую мы, может быть, даже и не обращали внимания, или как бы проходили мимо нашего зрения. Если заповеди мои соблюдете, то есть уже говорится в прошедшем как бы времени, да, пребудете в любви моей. То есть, это уже не достижение любви, скажется, а пребывание в любви. Тоже заповеди помогает. Потому что невыполнение заповеди или неслушание Бога, да, оно делает человека ослушником, и, соответственно, он выпадает из любви Божией. То есть, да, свой еще не достиг, а и свой уже выпал. И союз устраивается в самом начале. Бог больше сделал для этого союза, он уже ее дал нам, да. То есть, исполняя заповеди, мы не только сами вступаем на первую ступеньку любви, но и, находясь на ступеньке, уже полностью получаем от Бога избыток любви, насколько можно только вместить. То есть, все, что мимо нас проливается, это не потому, что Богу мало, жалко дать что-то, а просто мы не вмещаем. Это худость наша, немощь наша, не позволяет нам вместить больше. Но полнота любви на нас изливается. Поэтому, поддерживая нас, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребывание в Его любви. Вот эти слова, я соблюл заповеди Отца моего и пребывание в любви, выравнивают и говорят, что речь идет не вообще о всех заповедях. Потому что Господь же не исполнял заповеди, не убей, не укради, там, нелепо применять заповеди, да, грешно, безгрешному Господу. А заповедь послушания. Да? Иди и пострадай за людей. Вот какую заповедь мы исполнили. То есть речь идет о благих заповедях. А не запретительных явно на грех. Потому что тех уже и речь не стоит. Какое вообще любого может быть, если человек продолжает грешить? Никакого. Значит, а те заповеди, те, которые от слуха, когда мы слышим, да, которые Господь дает уже, чтобы человек совершенствовался, а не уклонялся от зла.